Изот был ночной человек. Он хорошо чувствовал красоту, хорошо говорил о ней тихими словами мечтающего ребенка. В Бога он веровал без страха, хотя и церковно, представляя его себе большим, благообразным стариком, добрым и умным хозяином мира, который не может побороть зла, потому что не поспевает он, больно много человека разродилось. Но ничего, он поспеет, увидишь. А вот Христа я не могу понять никак. Ни к чему он для меня. Есть Бог, ну и ладно, а тут еще один. «Сын», — говорят. «Мало ли что, сын, чай Бог-то не помер». Но чаще Изот сидит молча, думая о чем-то, и лишь порою говорит, вздохнув. «Да, вот оно как». «Что? Это я про себя». И снова вздыхает, глядя в мутные дали. «Хорошо это, жизнь». «Я соглашаюсь. Да, хорошо». Могуче движется бархатная полоса темной воды. Над нею изогнуто простерлась серебряная полоса Млечного Пути. Сверкают золотыми жаворонками большие звезды. И сердце тихо поет свои неразумные думы о тайнах жизни. Далеко над лугами из красноватых облаков вырываются лучи солнца. И вот оно распустило в небесах свой павлиний хвост. Удивительно это. «Солнце!» — бормочет Изот, счастливо улыбаясь. Яблони цветут. Село окутано розоватыми сугробами и горьким запахом. Он проникает всюду, заглушая запахи дегтя и навоза. Сотни цветущих деревьев, празднично одетые в розоватый атлас лепестков, правильными рядами уходят от села в поле. В лунные ночи при легком ветре мотыльки цветов колебались, шелестели едва слышно, и казалось, что село заливают золотисто-голубые тяжелые волны. Неустанно и страстно пели соловьи, а днем задорно дразнились скворцы, и невидимые жаворонки изливали на землю непрерывный нежный свой звон. По праздникам вечерам девки и молодухи ходили по улице, распевая песни, открыв рты, как птенцы, и томно улыбались хмельными улыбками. Изот тоже улыбался, точно пьяный. Он похудел, глаза его провалились в темные ямы, лицо стало еще строже, красивей и светей. Он целые дни спал, являясь на улице только под вечер, озабоченный, тихо задумчивый. Кукушкин грубо, но ласково издевался над ним, а он, смущенно ухмыляясь, говорил: «Молчи, знай, что поделаешь?» И восхищался: «Ой, сладко жить! И ведь как ласково жить можно, какие слова есть для сердца! Иное до смерти не забудешь, воскреснешь, первым вспомнишь. Смотри, побьют тебя мужики», — предупреждал его хохол, тоже ласково усмехаясь. «И есть за что?» Соглашался Изот. Почти каждую ночь вместе с песнями соловьев разливался в садах, в поле, на берегу реки высокий волнующий голос мигуна. Он изумительно красиво пел хорошие песни, за них даже мужики многое прощали ему. Вечерами по субботам у нашей лавки собиралось все больше народа, и неизбежно старик Суслов, Баринов, кузнец Кротов, мигун сидят и задумчиво беседуют. Уйдут одни, являются другие, и так почти до полуночи. Иногда скандалят пьяные, чаще других — солдат Костин, человек одноглазый и без двух пальцев на левой руке. Засучив рукава, размахивая кулаками, он подходит к лавке шагом бойцового петуха и орет натужно, хрипло: «Хохол! Хохол — вредная нация, турецкая вера! Отвечай, почему в церковь не ходишь, а, еретицкая душа, смутьян человечий? Отвечай, кто ты таков есть?» Его дразнит: «Мишка, ты зачем пальцы себе отстрелил? Турка испугался?» Он лезет драться, но его хватают и со смехом, с криками сталкивают во враг. Катясь кубарем по откосу, он визжит нестерпимо: «Караул, убили!» Потом вылезает весь в пыли и просит у хохла на шкалик водки. «За что?» «За потеху», — отвечает Костин. Мужики дружно хохочут. Однажды утром в праздник, когда кухарка подожгла дрова в печи и вышла на двор, а я был в лавке, в кухне раздался сильный вздох. Лавка вздрогнула, с полок повалились жестянки карамели, зазвенели выбитые стекла, забарабанило по полу. Я бросился в кухню. Из двери ее в комнату лезли черные облака дыма. За ним что-то шипело и трещало. Хохол схватил меня за плечо. «Стойте!» В сенях завыла кухарка. «Э, дура!» Ромась сунулся в дым, загремел чем-то, крепко выругался и закричал. «Перестань! Воды!» На полу кухни дымились поленья дров, горела лучина, лежали кирпичи. В черном жерле печи было пусто, как выметено. Нащупав в дыму ведро воды, я залил огонь на полу и стал швырять поленья обратно в печь. «Осторожней», — сказал хохол, ведя за руку кухарку, и, втолкнув ее в комнату, скомандовал. «Запри лавку. Осторожнее, Максимыч, может, еще взорвет». И, присев на корточки, он стал рассматривать круглые еловые поленья. Потом начал вытаскивать из печи брошенные мною туда. «Что вы делаете?» «А вот». Он протянул мне странно разорванный кругляш, и я увидел, что внутренность его была высверлена коловоротом и странно закоптела. «Понимаете? Они, черти, начинили полено порохом, дурачье. Ну что можно сделать фунтом пороха?» И, отложив полено в сторону, он начал мыть руки, говоря: «Хорошо, что Аксинья ушла, а то ушибло бы ее». Кисловатый дым разошелся. Стало видно, что... На полке перебита посуда, из рамы окна выдавлены все стекла, а в устье печи вырваны кирпичи. В этот час спокойствие хохла не понравилось мне. Он вел себя так, как будто глупая затея немало не возмущает его. А по улице бегали мальчишки, звенели голоса: «У хохла пожар, горим!» Причитая, выла баба, а из комнаты тревожно кричала Аксинья: «В лавку ломится Михаил Антонович!» «Ну-ну, тихо!» — говорил он, вытирая полотенцем мокрую бороду. В открытые окна комнаты смотрели искаженные страхом и гневом волосатые рожи, щурились глаза, разъедаемые дымом, и кто-то возбужденно, визгливо кричал: «Выгнать их из села! Скандалы у них бесперечь! Что такое, господи!» Маленький рыжий мужичок, крестясь и шевеля губами, пытался влезть в окно и не мог. В правой руке у него был топор, а левая, судорожно хватаясь за подоконник, срывалась. Держа в руке полено, Ромась спросил его: «Куда ты?» «Тушить, батюшка!» «Так нигде ж не горит!» Мужик, испуганно открыв рот, исчез. А Ромась вышел на крыльцо лавки и, показывая полено, говорил толпе людей: «Кто-то из вас начинил этот кругляш порохом и сунул его в наши дрова. Но пороха оказалось мало, и вреда никакого не вышло». Я стоял сзади хохла, смотрел на толпу и слышал, как мужик с топором пугливо рассказывает, как он размахнется на меня поленом. А солдат Костин, уже выпивший, кричал: «Выгнать его, изувера, под суд!» Но большинство людей молчало, пристально глядя на Ромася и недоверчиво слушая его слова. «Для того, чтобы взорвать избу, надо много пороха, пожалуй, пуд. Ну, идите же!» Кто-то спрашивал, где староста, урядника надо. Люди разошлись не торопясь, неохотно, как будто сожалея о чем-то. Мы сели пить чай. Аксинья разливала ласковые и добрые, как никогда, и, сочувственно поглядывая на Ромася, говорила: «Не жалуйтесь вы на них, вот они и озорничают». «Не сердит вас это?» — спросил я. «Времени не хватает сердиться на каждую глупость». Я подумал, если бы все люди так спокойно делали свое дело. А он уже говорил, что скоро поедет в Казань, спрашивая, какие книги привезти. Иногда мне казалось, что у этого человека на месте души действует, как в часах, некий механизм, заведенный сразу на всю жизнь. Я любил хохла, очень уважал его. Но мне хотелось, чтобы однажды он рассердился на меня или на кого-нибудь другого, кричал бы и топал ногами. Однако он не мог или не хотел сердиться. Когда его раздражали глупостью или подлостью, он только насмешливо прищуривал серые глаза и говорил короткими холодными словами что-то всегда очень простое, безжалостное. Так он спросил Суслова: «Зачем же вы, старый человек, кривите душой, а?» Желтые щеки и лоб старика медленно окрасились в багровый цвет. Казалось, что и белая борода его тоже порозовела у корней волос. «Ведь нет для вас пользы в этом, а уважение вы потеряете». Суслов, опустив голову, согласился. «Верно, нет пользы». И потом говорил Изоту: «Это душеводитель. Вот эдаких бы подобрать в начальство». Кратко, толково, Ромась внушает, что и как я должен делать без него. И мне кажется, что он уже забыл о попытке попугать его взрывом, как забывают об укусе мухи. Пришел Панков, осмотрел печь и хмуро спросил: «Не испугались? Ну чего же, война? Садись чай пить, жена ждет. Где был? На рыбалке с Изотом». Он ушел и в кухне еще раз задумчиво повторил: «Война». Он говорил с Хохлом всегда кратко, как будто давно уже переговорив обо всем важном и сложном. Помню, выслушав историю царствования Ивана Грозного, рассказанную Ромасем, Изот сказал: «Скучный царь». «Мясник», — добавил Кукушкин, а Панков решительно заявил: «Ума особого не видно в нем». «Ну, перебил он князей, так на их место расплодил мелких дворянишек. Да еще чужих навез иноземцев. В этом нет ума. Мелкий помещик хуже крупного. Муха не волк, из ружья не убьешь, а надоедает она хуже волка». Явился Кукушкин с ведром разведенной глины и, вмазывая кирпичи в печь, говорил: «Удумали черти, вошь свою перевести не могут, а человека извести, пожалуйста. Ты, Антоныч, много товару сразу не вози, лучше поменьше да почаще, а то, гляди, подожгут тебя. Теперь, когда ты эту штуку устроишь, жди беды». Эта штука, очень неприятная богатеям села, артель садовладельцев. Хохол почти уже наладил ее при помощи Панкова, Суслова и еще двух-трех разумных мужиков. Большинство домохозяев начало относиться к Ромасю благосклонней. В лавке заметно увеличилось количество покупателей. И даже никчемные мужики Баринов-Мигун всячески старались помочь всем, чем могли, делу Хохла. Мне очень нравился Мигун. Я любил его красивые печальные песни. Когда он пел, то закрывал глаза, и его страдальческое лицо не дергалось судорогами. Жил он темными ночами, когда нет луны или небо занавешено плотной тканью облаков. Бывало, с вечера зовет меня тихонько: «Приходи на Волгу». Там, налаживая на стерлядей запрещенную снасть, сидя верхом на корме своего челнока, опустив кривые темные ноги в темную воду, он говорит вполголоса: «Измывается надо мной барин? Ну ладно, могу терпеть, пес его возьми, он лицо, он знает неизвестное мне. А когда свой брат-мужик теснит меня, как я могу принять это? Где между нами разница? Он рублями считает, я копейками, только и всего». Лицо Мигуна болезненно дергается, прыгает бровь, быстро шевелятся пальцы рук, разбирая и подтачивая напильником крючки снасти. Тихо звучит сердечный голос: «Считаюсь я вором. Верно, грешен. Так ведь и все грабежом живут. Все друг дружку сосут да грызут. Да, Бог нас не любит, а черт балует. Черная река ползет мимо нас, черные тучи двигаются над нею, лугового берега не видно во тьме. Осторожно шаркают волны о песок берега и замывают ноги мои, точно увлекая меня за собою в безбрежную, куда-то плывущую тьму. Жить-то надо?» — вздыхая, спрашивает Мигун. Вверху на горе уныло воет собака. Как сквозь сон я думаю: а зачем надо жить таким и так, как ты? Очень тихо на реке. очень черно и жутко. И нет конца этой теплой тьме. Убьют хохла. И тебя, гляди, убьют, — бормочет Мигун, потом неожиданно и тихо запевает песню. Меня мамонька любила, говорила, эх, Маяша, эх, ты милая душа, живи тихо. Он закрывает глаза. Голос его звучит сильнее и печальней. Пальцы, разбирая бечевку с Настей, шевелятся медленнее. Не послушал я, родимый, эх, не послушал. У меня странное ощущение. Как будто земля, подмытая тяжелым движением темной жидкой массы, опрокидывается в нее, а я съезжаю, соскальзываю с земли во тьму, где навсегда утонуло солнце. Кончив петь так же неожиданно, как начал, Мигун молча стаскивает челнок в воду, садится в него, почти бесшумно исчезает в черноте. Смотрю вслед ему и думаю, зачем живут такие люди? В друзьях у меня и Баринов, безалаберный человек, хвостун, лентяй, сплетник и непоседливый бродяга. Он жил в Москве и говорит о ней, отплевываясь. Ада в город, бестолочь. Церквей 14 000 и 6 штук, а народ сплошь жулик. И все в чесотке, как лошади, ей-богу. Купцы, военные, мещане, все как есть, ходят и чешутся. Действительно, царь-пушка есть там, инструмент громадный. Петр Великий сам ее отливал, чтобы по бунтарям стрелять. Баба одна дворянка бунт подняла против него за любовь к нему. Жил он с ней ровно 7 лет, изо дня в день. Потом бросил с троими ребятами. Разгневалась она и бунт. Так, братец ты мой, как он бабахнет из этой пушки по бунту? 9 308 человек сразу уложил, даже сам испугался. Нет, говорит Филарет митрополиту, надо ее, сволочь, заклепать от соблазну. Заклепали. Я говорю ему, что все это ерунда. Он сердится. Господи, боже мой, какой у тебя характер скверный. Мне эту историю подробно ученый человек сказывал, а ты? Ходил он в Киев ко святым и рассказывал. Город этот, вроде нашего села, тоже на горе стоит. И река, забыл, однако, какая, против Волги лужится. Город путанный, надо прямо сказать. Все улицы кривые и в гору лезут. Народ хохол. Не такой крови, как Михаил Антонов, а полупольской, полутатарской. Балакает, не говорит. Нечесанный народ, грязный, лягушек ест. Лягушки у них фунтов по 10. Ездит на быках и даже пашет на них. Быки у них замечательные. Самый маленький вчетверо больше нашего. 83 пуда весом. Монахов там 57 000 и 273 архиерея. Ну, чудак, как же ты можешь спорить? Я сам все видел своими глазами. А ты был там? Не был, но то-то же. Я, брат, точность больше всего люблю. Он любил цифры, выучился у меня складывать и умножать их, но терпеть не мог деления. Увлеченно умножал многозначные числа, храбро ошибался при этом и, написав длинную линию цифр палкой на песке, смотрел на них пораженно, вытаращив детские глаза и восклицая: «Такую штуку никто и выговорить не может». Он человек нескладный, растрепанный, оборванный, а лицо у него почти красивое, в курчавой веселой бородке, голубые глаза улыбаются детской улыбкой. В нем и Кукушкине есть что-то общее, и, должно быть, поэтому они сторонятся друг друга. Баринов дважды ездил на Каспий ловить рыбу и бредит. Море, братец мой, ни на что не похоже. Ты перед ним мошка. Глядишь ты на него, и нет тебя. И жизнь там сладкая. Туда сбегается всякий народ, даже архимандрит один был. Ничего, работал. Кухарка тоже была одна. Жила она у прокурора в любовниках. Но чего бы еще надо? Однако не стерпела. «Очень ты мне, прокурор, любезен, а все-таки прощай. Потому, кто хоть раз видел море, Его снова туда тянет. Простор там, как в небе, никакой толкотни. Я тоже уйду туда навеки. Не люблю я народ, вот что. Мне бы отшельником жить в пустынях. Ну, не знаю я пустынь порядочных. Он болтался в селе, как бездомная собака. Его презирали, но слушали рассказы его с таким же удовольствием, как песни мигуна. Ловко врет, занятно. Его фантазии иногда смущали разум даже таких положительных людей, как Панков. Однажды этот недоверчивый мужик сказал хохлу: «Баринов доказывает, что про Грозного не все в книгах написано, многое скрыто». Он будто оборотень был Грозный, орлом оборачивался. С его времени орлов на деньгах и чеканят в честь ему. Я замечал который раз, что все необычное, фантастическое явно, а иногда и плохо выдуманное, нравится людям гораздо больше, чем серьезные рассказы о правде жизни. Но когда я говорил об этом хохлу, он, усмехаясь, говорил: «Это пройдет, лишь бы люди научились думать, а до правды они додумаются. И чудаков этих, Баринова, Кукушкина, вам надо понять. Это, знаете, художники, сочинители. Таким же, наверное, чудаком Христос был. А согласитесь, что ведь он кое-что неплохо выдумал». Удивляло меня, что все эти люди мало и неохотно говорят о Боге. Только старик Суслов часто и с убеждением замечал: «Все от Бога». И всегда я слышал в этих словах что-то безнадежное. Очень хорошо жилось с этими людьми. И многому научился я от них в ночи бесед. Мне казалось, что каждый вопрос, поставленный Ромасем, пустил, как мощное дерево, корни свои вплоть жизни, а там, в недрах ее, эти корни сплелись с корнями другого, такого же векового дерева, и на каждой ветви их ярко растут мысли, пышно распускаются листья звучных слов. Я чувствовал свой рост, насосавшись возбуждающего меда книг, увереннее говорил, и уже не раз хохол, усмехаясь, похваливал меня: «Хорошо действуете, Максимыч». Как я был благодарен ему за эти слова. Панков иногда приводил жену свою, маленькую женщину с кротким лицом и умным взглядом синих глаз, одетую по-городскому. Она тихонько садилась в угол, скромно поджав губы, но через некоторое время рот ее удивленно открывался, и глаза расширялись пугливо. А иногда она, слыша меткое словцо, смущенно смеялась, закрывая лицо руками. Панков же, подмигнув Ромасю, говорил: «Понимает». К хохлу приезжали осторожные люди. Он уходил с ними на чердак ко мне и часами сидел там. Туда Аксинья подавала им есть и пить. Там они спали, невидимые никому, кроме меня и кухарки, по собачьей преданной Ромасю, почти молившейся на него. По ночам Изот и Панков отвозили этих гостей в лодке на мимо идущий пароход или на пристань в Лабышки. Я смотрел с горы, как на черной или посеребренной луною реке мелькает чечевица лодки, летает над ней огонек фонаря, привлекая внимание капитана парохода. Смотрел и чувствовал себя участником великого тайного дела. Приезжала из города Мария Деренкова, но я уже не нашел в ее взгляде того, что смущало меня. Глаза ее показались мне глазами девушки, которая счастлива сознанием своей миловидности и рада, что за нею ухаживает большой бородатый человек. Он говорил с нею так же спокойно и немножко насмешливо, как со всеми, только бороду поглаживал чаще, да глаза его сияли теплее. А ее тонкий голосок звучал весело. Она была одета в голубое платье, голубая лента на светлых волосах. Детские руки ее были странно беспокойны, как будто искали, за что бы схватиться. Она почти непрерывно напевала что-то, не открывая рта, и обмахивала платочком розоватое тающее лицо. Было в ней что-то волновавшее меня по-новому, неприязненно и сердито. Я старался, возможно, меньше видеть ее.